Дорогие друзья, добрый вечер. Вас приветствует проект «Эшкалоты. Новая сцена» Александринского театра. Сегодня очередная встреча в нашей уже многолетней серии встреч «Новая музыка на новой сцене», которая посвящена современным композиторам. И когда-то, несколько лет назад, мы начинали эту серию как раз с Мортона Фелдмана, поэтому сегодня некоторый круг, можно сказать, цикл завершен. Мы возвращаемся к Мортону Фелдману. Возвращаемся к его, пожалуй, самому необычному произведению, произведению, которое длится больше 4 часов, «For Philip Guston», Филиппу Гастону, посвященному художнику. Мы начинали, кстати, с события, которое называлось «Rothko Chapel», тоже с некоторого омажа Мортона Фелдмана великому современному художнику, и сегодня у нас тоже такое же произведение, которое действительно очень отличается по своему формату, поскольку это не только музыкальный опыт, но еще определенный опыт взаимодействия со временем. И как раз про это у нас будет вводное слово музыкального критика Алексея Мунипова про отношение Мортона Фелдмана со временем. Затем нас ждет некоторый уникальный опыт. У нас так все будет организовано сегодня, что сначала будет лекция, потом у нас будет небольшой перерыв. Перед перерывом, сразу после лекции, я еще дам некоторые, скажем, карту пространства, да, как вообще все будет организовано, потому что сам концерт будет происходить в фойе, и нам еще надо будет туда перейти. И все будет потом происходить в фойе после небольшого технического перерыва, который будет между лекцией и концертом, но перед перерывом я еще скажу несколько слов, а сейчас я с удовольствием предоставляю слово Алексею Мунипову.
Добрый вечер. Сегодня мы будем слушать Мортона Фелдмана, и я немножко расскажу о нем и об этом сочинении. Фелдман был прекрасным рассказчиком и довольно много оставил после себя разного рода анекдотов. Один из них — это когда он в одной из лекций рассказал, что он говорил с владельцем китайского ресторана, по-моему, Семен цитировал это в фейсбучной группе, но тем не менее. И тот сказал, что для того, чтобы мой ресторан нормально работал, мне нужно, чтобы размер кухни и размер зала был примерно одинаковый, то есть чтобы людей, которые работают на кухне, хватало, чтобы обслужить тех, кто ужинает, иначе ресторан не будет нормально работать. И Фелдман говорил, что для того, чтобы объяснить 4-часовое сочинение, мне нужно потратить тоже 4 часа. К счастью, у нас нет 4 часов на это, но это на самом деле про отношение Фелдмана а ко времени, б к объяснениям. Да? Он предполагал, что можно говорить много, но на самом деле не то чтобы вдавался в объяснения, которые касались непосредственных и действительно важных составляющих его музыки. Музыка Мортона Фелдмана — это действительно редкая и необычная, и довольно медленно завоевывающая по-прежнему популярность музыка, несмотря на то, что Фелдман сейчас уже, пожалуй, всеми признан как один из самых важных и влиятельных композиторов 20 века. Тем не менее, его музыка прокрадывается в филармонический репертуар очень постепенно, очень медленно. Если можно посмотреть на статистику изданных дисков, если с где-то там, с 60 по 92 год было записано 16 альбомов с его музыкой, то за 90-е годы было записано в два раза больше, а с 2000 по 2007 был записан 40 с лишним. То есть это количество увеличивается по экспоненте. С каждым годом все больше и больше музыки его записывается, и, конечно, все больше и больше музыки его исполняется. Несмотря на то, что эта музыка накладывает очевидные ограничения и на аудиторию, и на размер аудитории, и это сложно играть музыкантам, это не вписывается в филармонический репертуар, если иметь в виду позднего Фелдмана, то даже в смысле времени, потому что вещь, которая длится 4 часа, ну, понятно, что это нужно какое-то специальное обоснование для того, чтобы ее как-то вписать в обычную концертную практику. И сам Фелдман, надо сказать, этому удивлялся. И еще больше удивлялись его близкие друзья, типа Кристиана Вулфа, композитора, который говорил, что вообще-то его музыка эзотерическая, это очень герметичная музыка. Она не герметичная, но она, конечно, не рассчитана на широкую аудиторию. Тем не менее, уже при жизни Фелдмана эта аудитория у него появилась. Да? Долгое время ее не было. Как и многие композиторы его круга, он видел исполнение своих ранних сочинений для совсем небольших аудиторий. Собственно говоря, даже для многих поздних сочинений это характерно. Вот то, что мы услышим сегодня, сочинение Филиппу Гастону, которое 1984 года, не премьерное, но одно из первых исполнений, которое было несколько лет спустя, на нем было 40 человек, осталось 13. Ну вот вы можете примерно представить себе, как бы, сейчас все-таки и больше народу приходит, и больше народу остается. Это явно меняется. Тем не менее, поначалу никто из, ни сам Фелдман, ни его друзья не зарабатывали музыкой. Все они, большинство из них работали где-то еще. В случае с Фелдманом его отец владел швейным производством, небольшой такой микрофабрикой, которая детскую одежду, детские пальто изготавливала. И он там работал днем. В 6 вечера выходил и шел к своему другу Джону Кейджу. Они садились в бар и терли про искусство и современную музыку. Если вы видели, как выглядит Фелдман, то, и слышали его музыку, да, то ничего более несопоставимого представить себе невозможно. Да. Музыка Фелдмана — это почти всегда музыка очень тихая. Поздний Фелдман — это еще и музыка очень продолжительная. То, что мы услышим сегодня, это не самое длинное сочинение Фелдмана. Его второй скрипичный квартет, струнный квартет, длится 6 часов. Так что, в общем, может быть и длиннее. Но эта музыка всегда очень узнаваемая, она минималистичная в том смысле, что там мало звуков, да, довольно мало нот в его партитурах. Это очень разреженная музыка, там никогда нет сильных динамических перепадов, то есть она всегда длится на какой-то одной более-менее громкости. Она всегда не громкая, почти всегда. Есть несколько исключений, но в целом это так. Да? И это такой шелестящий, мерцающий, полный призвуков, такой тихий мир. И кажется, что сочинять ее должен тоже какой-то такой аскет, худой человек, сидящий в келье. Ну, как-то так себе можно это представить. Многие композиторы похожи на свою музыку, да, там Антон Батагов похож на то, что он играет, Штокгаузен похож на свою музыку, Ксенакис похож на свою музыку. Мортен Фелдман не похож на свою музыку совсем. Это был шумный, живиальный, полный, грубоватый, очень трепливый человек, такой, похожий на преуспевающего бухгалтера в больших роговых очках, вечно курящий, любящий пить, любящий дешевые рестораны, любящий играть в карты. Ну, то есть это такой вот прямо тип из, не знаю, фильмов Косоветиса, очень шумный в жизни, да, там, бабник, любящий женское общество. Он вообще совершенно не был похож на свою музыку и всегда, собственно говоря, подчеркивал, что все те эпитеты, которые его музыке приписывают, медитативная музыка, да, музыка, которая вводит тебя в транс, эзотерическая, он все это ужасно не любил. То есть он был не таков, он сам был не такой, имел в виду не это, и эта музыка, это была безусловный результат его личных наблюдений, его личного пути. И надо сказать, что эта музыка очень сильно выламывалась из контекста современной музыки того времени, да, когда она появилась, 50-е, 60-е, вот это его годы. И это была музыка, когда мейнстримом современной академической музыки была музыка концептуальная, музыка идей, музыка систем. То есть это была музыка, за которой обязательно стояла какая-нибудь обычно довольно сложная система, и эта система была самоценной. Будь это система сочинения по 12-тоновая там, серийная додекафонная музыка, тотальный сюрреализм. Вот Булез был его яростным врагом. То есть он терпеть не мог саму идею, что за музыкой может стоять какая-то система, по которой ты, вычерчивая, эту музыку сочиняешь. Музыка Фелдмана была прямо противоположной всему, что звучало вокруг. Да. Она звучала загадочно, но она при этом не звучала как-то особенно резко для слуха, вы это услышите. Она не то чтобы какая-то напрягающая, да, но главное, что она не умственная, она не сухая. Эта музыка очень чувственная. Это музыка человека, который прислушивается к звукам, да, к каждому отдельному звуку. И это можно, в частности, связать, и его товарищ Алвин Люсье в прямую в этой книжке пишет, что он это связывает с его физическими особенностями. Он очень плохо видел вот эти очки его гигантские на пол лица, роговое оправе были, потому что к концу жизни он был почти слеп. Он с очень плохим зрением был человек. И Люсье пишет, что у него и музыка такая, вот музыка человека, который очень близко всматривается в звуки. Кажется, что к тебе эта музыка, к тебе эти звуки придвинуты максимально близко, вот как человек, который вынужден, прищуриваясь, что-то осматривать. Есть несколько важных историй, которые, наверное, имеет смысл знать перед прослушиванием сочинения Филиппа Гастона. Ну, во-первых, собственно, кто такой Филипп Гастон, да? Не все знают художника Филиппа Гастона. Это американский авангардист, часть так называемой Нью-Йоркской школы, один из тех людей, с которыми Фелдман познакомился, когда он молодым человеком в Нью-Йорке начал искать свое предназначение. Да? Он был сыном евреев-эмигрантов из России, у него мама из Бобруйска, папа из Переяславля, или наоборот. Они приехали в начале века, занялись типичным для этого круга бизнесом, да, они затеяли маленький бизнес по производству одежды. Он работал, собственно говоря, на этой фабрике, но довольно рано начал заниматься музыкой, но тоже стандартным для этого круга образом. Он просто брал частные фортепианные уроки, ну, то есть как бы он занимался фортепиано. Вот, ему повезло с учительницей. После он учился у Штефана Вольпа, это такой довольно любопытный композитор американский, который был учеником Веберна, в свою очередь, что тоже очень сильно на него повлияло. То есть разреженная вот эта вот пуантилистская музыка Веберна, она, конечно, очень сильно повлияла на Фелдмана. И в один прекрасный день он отправился на концерт музыки Веберна в Нью-Йорке. Там была в программе какая-то вещь Веберна и Рахманинов. После Веберна он ушел, чтобы не слышать Рахманинова, столкнулся с другим таким же молодым человеком в фойе, который тоже свинтил с Рахманинова, чтобы не загрязнить себе слух Рахманиновым. Фелдман восторженно сказал ему, правда же, как было прекрасно, да? Вот. Этим человеком оказался Джон Кейдж, и так они подружились. Они страшно подружились, настолько, что Фелдман переехал и снял квартиру в том же доме, где жил Кейдж. И дальше Фелдман рассказывал, что не будет преувеличением сказать, что каждый вечер на протяжении примерно 5 лет мы шли в бар «Кедр» после 6, ну, то есть когда Фелдман уходил с работы, пили и разговаривали про искусство и про современную музыку. В кругу Кейджа тогда был пианист Джон Тюдор, композитор Кристиан Вулф, композитор Эрл Браун. Но вообще их главной компанией были художники. Художники, которые потом практически все прославятся. Раушенберг, Поллок, и в том числе Филипп Гастон, Марк Ротко. Вот в этой компании они каждый вечер бухали, да, и обсуждали пути развития искусства. И для Фелдмана, на самом деле, он был хорошим рассказчиком и хорошим придумщиком. Но он очень много слушал художников, да, и потом есть несколько знаменитых цитат Фелдмана, одна из них, если у тебя нет друга художника, с тобой что-то не так. Вот у него было много друзей художников, Филипп Гастон был одним из них. Надо сказать, что у Фелдмана было одно, но довольно потрясающее изобретение, которое он придумал, а именно графические партитуры, и тоже по легенде, ну, точнее, по одному из устных рассказов, он пришел в гости к Кейджу, Кейдж хотел его накормить диким рисом, ну, знаете, такой вот, который долго варится, черный, длинненький. И Кейдж долго возился с этим рисом, он никак не варился, в общем, у Фелдмана образовалось свободное время, неожиданно он сел просто за стол с листом и нарисовал нарисовал партитуру, не написал ее нотами, да, на нотной линейке, а нарисовал несколько черточек, каждая из которых обозначала примерно, это были партии для музыкантов, каждая обозначала примерную звуковысотность. То есть если ты, условно говоря, флейтист, да, то, пользуясь этой партией, ты можешь определить временной диапазон, когда тебе нужно играть, а что тебе нужно играть, ты решаешь сам, но в каких-то пределах. То есть там были низкие ноты, высокие ноты и средние ноты, очень приблизительно. Это составляло, собственно, музыкальное произведение. А для Кейджа это стало методом на долгие годы. Он от этого пришел к методу случайных, к методу неопределенности, так называемому. Он начал пользоваться со временем. Ну, то есть, во-первых, у него было много своих графических партитур появилось, разного рода всяких диковинных и странных. И он впустил случайность в музыку. Гадание на идзин, подбрасывание монеток и так далее, и так далее. Все это всем прекрасно известно. Это было изобретение Фелдмана. В отличие от Кейджа, который очень обрадовался и активно это разрабатывал, Фелдман поигрался с этой идеей, которая вообще для другого композитора могла бы стать заделом на всю оставшуюся жизнь. И бросил, и перешел обратно к нотированным партитурам. И когда его много раз потом журналисты про это спрашивали, и он всякий раз по-разному говорил, что когда он дал свободу музыкантам, к сожалению, выяснилось, что они не могут этой свободой нормально воспользоваться. То есть он слышал много всякой ерунды в своих произведениях благодаря этому. Совсем не то, что он имел в виду. Да? Он говорил, я думал, например, про вес звука, про то, как по-разному звук, каким весом, какой тяжестью он обладает. Да? А они вместо этого играют какой-то минорный трезвучий, какая-то чушь собачья. В общем, он вернулся к нотированным произведениям. И единственное, что изменилось со временем его сочинений, да, это они стали становиться все длиннее и длиннее. В остальном же они звучат очень похоже друг на друга. Ну, похоже в широком смысле, да, они все очень разные, но вы не ошибетесь, услышав один раз музыку Фелдмана, вы ее потом узнаете, какая бы оркестровка, для какого состава музыкантов бы это ни звучало, Фелдмана очень легко узнать. Филипп Гастон был художником-абстракционистом, как я уже сказал, авангардист, как его ни назови. Их дружба продолжалась много лет, они были прям буквально близкими друзьями. Гастон оставил много теплейших воспоминаний об этом, и, судя по этим воспоминаниям, Фелдман для него выступал в роли такого дзенского мастера. Он ему говорил какие-то более или менее загадочные фразы. Ну, во-первых, он его очень поддерживал, то есть он, нарисовав картину, первым, кто ее видел, всегда был Фелдман на протяжении многого времени. Он много писал картины. Понятно, что в том виде живописи, которой он занимался, там было много вопросов. Одно из них заключалось в том, когда картина закончена. Да? Потому что абстрактная картина, там ты всегда можешь чего-то добавить. И вопросы тоже связаны не с тем, как бы там, похоже это или не похоже на что-то, а вот с этой вот внутренней схваченностью картины, которая либо есть, либо нет, но есть она или нет, ты должен либо почувствовать, либо у тебя должна быть на эту тему какая-то теория. В общем, Гастон часто не понимал для себя, вот он испортил картину, он добавил больше, чем нужно, да, или она, наоборот, недоделана. В общем, он часто был в тревогах по этому поводу. Фелдман его иногда успокаивал, он говорил, что картина готова, она гениальная. Иногда как-то его еще направлял, и там в одной он пару историй таких рассказал. Одна из историй была, когда он нарисовал какую-то серию картин, был по ее поводу не уверен, позвал Фелдмана, тот долго их изучал, потом сказал, знаешь, историю Гарри Гудини. Вы знаете, кто такой Гарри Гудини, да, наверняка был такой знаменитый цирковой артист. Ну, цирковой, в общем, главное его занятие заключалось в том, что он умудрялся волшебным образом выбираться из закрытых сундуков, из завязанных смирительных рубашек, из каких-то замков и наручников. Он был таким вот человеком-резиной. И он, Фелдман, рассказал Гастону, что в одном из самых знаменитых своих трюков его связали смирительной рубашкой, надели на него наручники, закрыли в сундук ключом, ключ выбросили в море, и сундук бросили следом, и он сумел выбраться. Перед тобой сейчас стоит такая же задача, проблема в том, что ты не выкинул ключ. И ну вот, ответом на этот каан может быть недоуменное молчание, да, но для Гастона это был каким-то вот, для него это было ответом. Он прекрасно понял, что имел в виду Фелдман, и эта серия в результате получилась. Дружба их длилась какое-то довольно продолжительное время, и закончилось, когда Гастон сменил стиль. Он перешел от абстрактной живописи к фигуративной. И на первой большой выставке, где он эти работы показывал, на нее пришел Фелдман. Гастон подошел к нему, когда он рассматривал какую-то картину, и сказал: «Ну, Морти, что ты думаешь?» А он не показывал ему эти новые работы. И Фелдман сказал: «Дай мне подумать еще минутку». И на этом их дружба была закончена навсегда. То есть они больше никогда не разговаривали до смерти Филиппа Гастона. Собственно говоря, сочинение, которое вы сегодня услышите, было написано через несколько лет после смерти Гастона. Оба они ужасно переживали этот разрыв. Фелдман, видимо, больше. Гастон, возможно, чуть меньше. Но, тем не менее, это история очень теплой дружбы, разрушившейся на взлете. Да? И там, Фелдман прочитал «Кадиш» над его могилой. Это было очень все... Для него это было очень интимным, очень автобиографическим, очень сильным переживанием. И это сочинение, оно посвящено вот этой распавшейся дружбе, и это можно услышать, о чем я немножко скажу дальше. В чем, собственно, особенности музыки Фелдмана? И при чем здесь художники? Да? Для круга художников того времени главным вопросом было... как бы сформулировать их главным медиумом все, что происходило в живописи, это происходило то, что происходило на поверхности холста. Не то, что они изображают, да, а, собственно, сам холст, как он работает, как лежат мазки. Для них это было как бы и вопросом, и ответом, там не было второго дна. И Фелдман поставил себе необычную задачу создать что-то вроде музыкального аналога живописного холста. То есть для него были неважны практически все принципы, которые составляют суть композиторского ремесла, которым учат, например, на композиторских факультетах. Драматургия, особенности оркестровки в широком смысле, форма и так далее, и так далее, и так далее. Для него было единственное важное, и он довольно быстро это понял, это то, как берется, как звучит та или иная нота, как звучат звуки, да, что с ними происходит, когда они звучат, и их сочетание. И его ученики оставили довольно много любопытных на эту тему соображений, потому что к нему приходили, он в какой-то момент начал преподавать, а до этого у него были частные такие подаваны, которые приходили к нему домой и как-то расспрашивали его, ну, в общем, пытались, как-то, чтобы он поделился с ними мудростью. Да. И это была совершенно такая средневековая цеховая история. Это он не учил их так, как учат в консерваториях. Он, собственно, и сам это навряд ли смог бы сделать, потому что по большей части его совершенно не интересовало то, чему учат в консерваториях. Но его страшно интересовало, по большому счету для него композиторство, да, было выбрать, какая нота, каким инструментом, в каком регистре будет сыграна. И когда его, по-моему, Аарон Картер, или кто, Аарон Копланд, кто-то его спросил, недоуменно, ну подожди, ты считаешь, что этим же не ограничивается сочинение музыки? Фелдман сказал, для меня ограничивается, для меня только это и важно. А соответственно, один из учеников, который к нему приходил, и он, по сути, он очень долго ему рассказывал, это были разговоры. И обучение Фелдмана у Штефана Вольпа тоже сводилось к разговорам, причем не про музыку, а про искусство. То есть это на самом деле было такое передача магического прикосновения, да, то, что часто бывает вот между мастером и учеником в средневековой фактически традиции. Фелдман рассказывал ему про то, как по-разному. Собственно, одна из историй одного из таких учеников была, он принес ему свою ученическую вещь для скрипки и оркестра. И Фелдман долго, значит, в нее всматривался, в первую страницу, взял первый аккорд, который в этой партитуре был из четырех нот, и говорит, кто это играет? Он говорит, ну, струнные. И дальше час он рисовал ему разные оркестровки этих четырех нот, от самых банальных до самых экзотических, и говорил, а так может быть? Тот говорил, ну, может. А так может быть? Может. Так продолжалось час, после этого он вернул ему партитуру и сказал, дорогой друг, если ты не знаешь, как звучит и кем сыграно, и как именно каждая из нот, которую ты написал, считай, что ты ее не написал. И после этого его обучение сводилось вот к воспеваниям свойств звука. И там, какие-то инструменты он, например, презирал, то есть и саксофон он считал слишком грубым для использования в академической музыке, хотя тогда это было довольно популярно. Электронную музыку он презирал, в принципе, всю целиком, хотя, опять же, тогда это было как раз время, когда многие академические композиторы экспериментировали с ранней электроникой, да, для того, чтобы искать какие-то новые звуки. И он говорил, что на самом деле нет ничего волшебнее, загадочнее одной ноты, взятой на фортепиано. Ты не представляешь, у меня, говорит, была учительница, которая вот брала си бемоль, и я чуть не падал в обморок от красоты. Это такая красота, это невероятная красота. И я не такой убедительный, как Фелдман, но поверьте, Фелдману удавалось передавать своим ученикам вот это ощущение, что одна нота, взятая, там, определенная нота, взятая определенным образом, да, от нее можно просто получить невероятный экстаз. То есть оркестровка для него была самым важным делом, он был таким адвокатом звуков или приемным папой звуков, или скорее, в случае с Фелдманом, скорее еврейской мамой, потому что он очень остро ощущал свое еврейство, был очень заботливым, и, в общем, на самом деле у него было вот ощущение, что он как бы окучивает вот такое маленькое стадо звуков, которые роятся, или маленький садик, который он как-то возделывает. И по этому поводу тоже есть много всяких смешных историй, когда он пару раз схлёстывался со Штокгаузеном в каких-то теоретических разговорах. У Штокгаузена была жесткая система, у него не могла следующая нота появится после предыдущей просто так, да, но тем более, если это там в серийной системе, это вообще очень жестко определено. В принципе, для него его система не позволяла появиться следующей ноте, ну вот просто, потому что композитор так захотел. Он был абсолютно противоположным типом композитора. А Фелдман часто повторял, что он сочиняет таким образом. Он берет аккорд, забывает его, берет следующий аккорд, забывает его, берет следующие ноты, забывает о том, что было, и так далее. И эта музыка, она звучит и устроена очень интуитивным образом. И если говорить про вот ощущение времени, если подбираться к этой теме, да, то одно из удивительных свойств его длинных сочинений связано с тем, что когда вы слушаете эту вещь, вы следуете его внутреннему композиторскому времени, не тому, которое он сочинил и простроил, да, он просто, вот эта музыка, этого человек думает, не думает даже, она щупывает каждый раз, он берет каждую следующую ноту вместе с вами, вы можете почувствовать, как он это делает, вот ровно так, как это звучит, вот так он это и придумывал, он так это и сочинял, то есть там не было сложных как бы подготовок заранее, потому что много из музыки того времени строилось прямо противоположным образом, заранее строилась какая-то там схема, формула, диаграмма, система, и дальше музыка писалась сама собой. В принципе, композитор в этом даже не принимал участия. Да? Музыка Фелдмана — это музыка очень чувственная, очень интуитивная. Он буквально вот как бы нащупывает эти ноты, каждый раз новые, да? Несмотря на то, что он его как-то боком причислили к минималистам, у которых много повторений. Да, в музыке Фелдмана бывают паттерны, но повторения на самом деле бывают очень редко. И когда они повторяются, вы слышите, что они повторяются по-другому. И в той вещи, которая будет сегодня, там тоже есть некоторые повторения, но они никогда не повторяются дважды одинаково. Да. Эти повторения связаны скорее с ощущением человеческой памяти. Да. Если вы по памяти решите что-то воспроизвести, будь то музыка или что угодно еще, да, то вы будете повторять их всякий раз немножко по-другому. Вот эта музыка так устроена, то есть она очень сильно связана с ощущениями вот этих воспоминаний. При этом она вроде бы полна красивости, да, благозвучности, и для него было важно эстетическое свойство звука, но он как раз говорил, что он очень не любил, когда ему говорили, что вот вы пишете красивую музыку, или она вот где-то, потому что у него есть и неблагозвучное с этой точки зрения сочинение, но когда ему говорили, что вот это же очень красиво, он прямо отчетливо ежился и говорил, что ну, вообще красота — это очень странное определение, потому что ну, вот, открытка с Боттичелли по-любому красивее, я не могу соревноваться на этой шкале, я всегда проиграю, я это пишу не для этого, и не таким образом. Да? И медитативно он свою музыку тоже никогда не считал, он вообще был довольно далек от вот этого всего контекста, связанного с медитациями, увлечениями Востоком, например, он не очень увлекался, он не любил, вот весь его круг обожал, да, музыку разных других культур, райх, там, африканскую, индонезийскую, кейдж-индийскую, а Фелдман ничего этого не слушал, И несколько раз в интервью довольно отчетливо прошелся по этим увлечениям. То есть он говорил, что нет ничего особенного в том, что ты откуда-то из какой-то экзотической места. Само по себе это тебе ничего не дает. То, что эта музыка индийская, это не дает ей никакой особенной ценности. Я не понимаю, почему все так вокруг нее пляшут, имел в виду он, да. На самом деле, как бы музыка есть музыка. Поэтому ему в этом смысле было не очень интересно. Единственным исключением, которое для него было важно в смысле увлечения Востоком, было увлечение коврами. Он был страшным коллекционером турецких ковров. В первую очередь турецких, в меньшей степени иранские, туркоманские, то, что он называл. И многое написано про то, как на самом деле любовь к коврам повлияла на его музыку. Потому что многие его сочинения устроены натурально, как ковры. Да? Если всмотреться в ковер, у него есть несколько интересных свойств. Да? Во-первых, он состоит из узелков, которые, если ты отодвигаешься, складываются в какой-то узор. Во-вторых, эти узоры, паттерны, да, на коврах, они, с одной стороны, это паттерн, то есть он предполагает, что повторяемый. С другой стороны, поскольку это сделано вручную, и люди это делали по памяти, без использования каких бы то ни было точных инструментов, эти паттерны на самом деле никогда не повторяются. Для Фелдмана еще было очень важно свойство окраса этих ковров, потому что традиционные ковры окрашиваются многократно, чтобы получить определенный оттенок. Да, они там вымачиваются в определенных красителях, выкладываются на солнце, потом еще раз. И вот это вот, если всмотреться в те ковры, которые он покупал, то там есть такая вот многослойная красочная рябь. То есть для того, чтобы добиться того эффекта, который есть на этих коврах, нужно многократно вот проделать этот вот покрасил, высушил, вернул, докрасил. Все это поменялось. И он это переводил в музыкальные термины, то есть он говорил, что вот у меня микротональные ковры, то есть там вот как в микротональности, да, там четверть, не полутон, не четверть тон, да, какие-то крохотные оттенки тона, деления тона, они в коврах видны, я их буквально слышу. Но кроме того, ковер, как вы догадываетесь, может быть больше, если у ковра, как сказать, ковра у ткача, короче говоря, у них, если машина вот эта вот для изготовления ковра больше, то ковер будет больше. То есть на самом деле он, его масштаб, его размер, да, он не зависит от внутреннего, от узора, например, да, от содержания, от того, что на этом ковре изображено. Он может быть любого размера, то есть он, это разговор про масштаб, про то, что на самом деле ужасно интересовало Фелдмана. Что случится, если ты увеличишь произведение, увеличишь его длину, да, если оно будет не полчаса, а 5 часов, что происходит? И тут мы переходим, собственно, к разговору о том, почему он писал длинные композиции, да, зачем, чего он хотел, особенно тогда, когда никто к этому не был готов. И он говорил, что но для его поколения стандартным размером композиции было примерно 25 минут, ну, полчаса. И когда я ходил на концерты, а мы много ходили на концерты в юности, то это было обычное дело. Полчаса-полчаса антракт, полчаса-полчаса пошел домой. То есть это вот как бы твое дыхание как слушателя и как композитора тоже, потому что ты привыкаешь к этому размеру. И на какой-то лекции он услышал фразу, что миру не нужно еще больше 25-минутных композиций. Он начал вспоминать, какие 25-минутные композиции он знает, с удивлением понял, что все последние вещи, которые он слышал, там концерт Бартока, 26 минут, еще какое-то сочинение, 27 минут, «Весна священная», 31 минута. То есть на самом деле очень много вещей, которые укладываются вот в эту схему. Он позвонил Стиву Райху, своему, значит, с которым он дружил, говорит: «Стив, представляешь, я тут мне сказал, я услышал, что миру не нужны были 25-минутные композиции». Райх сказал: «Это мой размерчик, я как раз вот… Это мой средний размер сочинения». Он позвонил еще кому-то там, Арну Копланду, Эрну Карл. Ну, в общем, он начал говорить со своими друзьями, и все начали говорить, что то же самое, что там кому-то, может, он все, конечно, это придумал, понятное дело, что он, поскольку был ужасно в этом смысле болтлив, то, кажется, многие цитаты он просто выдумал, истории тоже, но тем не менее, понятно, что это просто иллюстрация, да, когда он позвонил к своему приятелю, тот ему сказал: «Я пишу сейчас как раз сочинение там, для фортепиано, для скрипки фортепиано», тот говорит: «25-минутный, ты как-то узнал». И он понял, что… Точнее, он просто задал себе вопрос: а что будет, если не писать получасовое сочинение, если написать его другого размера. Если не думать при этом, то есть первый вопрос сразу, а кто его будет играть тогда, и кто его будет слушать, если оно будет длиться 3 часа или 2 часа. Ну, то есть если оно будет достаточно длинное. И он заставил себя перестать об этом думать, то есть поставил себе такую задачку, что будет с произведением, если оно будет длинным. И если я при этом не буду думать, понравится это аудитории, не понравится, неважно. Вот сам факт, да, как бы, что с ним произойдет. Понятно, что происходит следующее. Отменяется понятие формы. Ни одна форма не может выдержать 4-часовое содержание, она просто обвалится. Да? Стандартная, там, Фелдман это много раз проговаривал, он говорит, что такое форма? Форма — это просто деление на части. Да? Это довольно просто. Ну, плюс еще есть драматургия, развитие, там, взлеты и падения, кульминация, развязка, кода. Ну, то есть то, как строятся традиционные вещи. А что если, ну, во-первых, для 5-часовой композиции это невозможно. Ты не можешь выстроить такую форму, особенно если это камерное сочинение, а не опера Вагнера, да, чтобы она не развалилась. То есть для него было важно вот эта внутренняя схваченность. Да? И ты перестаешь в этот момент думать про драматургию и про форму, начинаешь думать про масштаб, про протяженность. То есть, собственно, ты начинаешь думать про время. И отношение музыки со временем — это и было, собственно, тем, что Фелдмана начало интересовать. Плюс к этому напомню, что он пытался сделать музыкальные холсты. Да? А что такое музыкальный холст? Как сделать музыкальную поверхность, однородную, да, ровную? Почему его сочинения все примерно одной громкости? Потому что он сначала выровнял вот эти перепады, но есть еще перепады тембральные. Да? Флейта, которая берет какую-нибудь высокую ноту, очень высокую, да, и нежная какая-нибудь, нежный аккорд фортепианный, они очень по-разному на вас набрасываются, да, один очень острый, яркий звук, другой очень мягкий тембр. И чтобы эти тембры тоже сгладить, поэтому его музыка вся негромкая, потому что когда ты снижаешь громкость всех инструментов, да, то громкие и яркие инструменты становятся, они как бы приглаживаются, да, они становятся их общая тембральная характеристика становится одним целым. Поэтому и дальше он, вот, как бы добившись этого, в ее музыке ничего не торчит. Да? Там нет ощущения, что кто-то солирует. У него очень редко бывают вообще сольные. Какая-нибудь сольная партия чего-нибудь. Есть, ну, очень немного. А в целом это вот такая вот ровная живописная музыкальная поверхность. Да? И в смешивании тембров, тембральных характеристик он достиг абсолютно гениальных прозрений, потому что очень часто ты не можешь, даже если ты профессионал, в каких-то вещах ты не можешь понять, как это оркестровано, то есть как там смешиваются тембры этих инструментов. Да? Ну плюс тембры еще подобраны специально, да, то есть там нет инструментов, которые очень разнятся, которые невозможно связать вместе. И эта музыка статична, внешне она статична, это музыка, в которой как бы ничего не происходит. В ней нету там запоминающихся мелодий, хотя в сегодняшней вещи там вы услышите мотив, который повторяется, но он повторяется на протяжении 4 часов, вам не хватит этого, то есть поскольку он повторяется не каждую минуту, да, там как-то всплывает, в этот момент, я думаю, там часть зала вздрогнет, потому что это событие, а остальные события, они, как бы это микрособытия, ты должен в них вглядеться, чтобы это понять. И он, когда ему говорили, что спрашивали, почему у него вещи такие длинные, он говорит, я вообще мне не кажется, что они длинные. А что, «Одиссея» для вас тоже длинная? Эти вещи идеально вписываются в тот темпоральный ландшафт, который я им предоставляю. Это ровно столько, сколько нужно мне для моей задачи. Просто эта задача другая, она изменилась. Ну, кроме того, понятно, что у него было там заготовлено какое-то количество шуток на эту тему, что ну, просто он смог себе позволить, да, because fuck you, that's why. То есть его стали играть. Появились музыканты, которые могут исполнить 4-часовую вещь. Появилась возможность эту вещь в принципе исполнить. Да? Кроме того, к концу жизни, он поскольку всю жизнь, как и все его друзья, ну так, сводил концы с концами, а к концу жизни его начали нормально исполнять, ему начали платить деньги, у него появились заказы, плюс ему досталось наследство той самой, значит, швейной фабрики некоторое. В общем, он себя почувствовал финансово в порядке, поэтому он мог себе позволить там сочинить длинную вещь, а как бы кто ее исполнит? Оказалось, что их исполняют. Да? А что еще происходит с когда вы садитесь слушать длинную 4-часовую, 5-часовую вещь. Ну, во-первых, появляется что-то вроде защитного поля, такого санитарного кордона для вот этих вот нежных звуков, которые, из которых эта вещь состоит. То есть первые там минут 30 или 40, или у кого как, да, вы просто выдыхаете. То есть вы, метафорически говоря, сбрасываете городскую грязь с ботинок, но вы просто привыкаете к тому, что вот вы сидите, слушаете эту музыку, и вам не нужно через полчаса антракт, кофе, Facebook и SMS, да, то есть как бы вы долго сидите, вы медленно выпускаете из себя город, ну что угодно, напряжение, да, и медленно начинаете концентрироваться, собственно, на музыке. Поскольку для музыки Фелдмана единственное, что важно, это концентрация. Эта музыка не для того, чтобы слушать ее в фоновом режиме, хотя в фоновом режиме она прекрасно работает. То есть вот всем советую, если не жалко этой музыки, то она отлично звучит вот где-то там. И, например, эта вещь, с удивлением обнаружил я, что я, честно говоря, был уверен, что ее там играли до этого там раз или два в России, но, оказывается, за последние несколько лет ее сыграли 4-жды, и один раз она звучала в парке Горького в Зеленом театре, причем по динамикам, то есть вот по всему парку разносилась эта музыка. В принципе, это классный опыт, да, но не совсем такой, который имел в виду Фелдман. Но, в общем, эта музыка выдержит и такое тоже. Но на самом деле, да, это все-таки про концентрацию. Сейчас вот этот прием, когда в начале произведения как бы ничего не происходит, но точнее, когда ты вот есть какая-то вот это вот как в шлюзе, да, как в баракаме, какое-то время для того, чтобы тебе выдохнуть, ее много кто использует. В постдраматическом театре это сплошь и рядом. Ну вот у Дмитрия Лукострелова есть спектакль 1968, который начинается с части, которая называется «Часть, в которой ничего не происходит». И там как бы действительно ничего не происходит. И я не знаю, что все по-разному, наверное, можно это интерпретировать, но понятно, что один из эффектов такого рода подхода — это то, что ты в этот момент как минимум просто выдыхаешь, то есть ты как бы настраиваешься на произведение любое. Или там вот там есть произведение Алексея Сысоева «Вера Мартынов СОС», которому пару раз показывали, где тоже первые полчаса — это перформанс, где просто хористы лежат на полу полчаса в странных позах, да, и все там ходят вокруг них, это есть, там есть какой-то экшен, но, как показала практика, кто-то фыркает, там, кто-то, современное искусство, понятно, но пока вы это делаете или ничего не делаете, или как-то активно в это внедряетесь, все равно вы как-то настраиваетесь и сбрасываете все, что принесли с собой. В этом смысле сочинения Фелдмана длинные, они как раз в сборных концертах звучат не очень по-свойски, то есть им как бы им лучше быть особняком. Они так придуманы, что это действительно отдельное событие. Это такой отдельно стоящий остров, в котором вы начинаете, вот вы чувствуете эту музыку медленно, да, начинаете на нее настраиваться, начинаете в этом маленьком диапазоне находить множество всяких тонкостей, да, а она очень тонко устроена. И это так устроено наше восприятие с чем угодно, да, если вы никогда не ели острого, то поначалу острое вам будет казаться просто острым, да, а потом, если вы едите его часто, то окажется, что внутри острого есть там острое сладкое, острое фруктовое, острое соленое, острое разное, там есть на самом деле внутри довольно большой диапазон вкусовых оттенков, да. Музыка Фелдмана тоже, она только с виду просто тихая, да, на самом деле в ней внутри очень много всего находится, и в ней очень много всего придумано и продумано, и эта музыка потому и длинная, чтобы вы в нее как-то втянулись, да, а втянувшись, некоторое время в ней пожили, и по сути она создает вам такую рамку, в которой, ну, это такой же эффект, как, не знаю, эффект Випассаны, да, когда вы на 10 дней выключаетесь из своей обычной жизни, или любой другой эффект достаточно продолжительного проживания. То есть как только вы перестаете слушать, а начинаете в этом существовать, а эта музыка именно так и устроена, да, вы сразу начинаете понимать не только про звуки, но и про время. Что нужно знать, собственно, про эту вещь? Да? В принципе, как бы ничего не нужно. Да? Достаточно знать, что эта вещь посвящена его лучшему другу, с которым он перестал общаться. Но есть разные трактовки этого сочинения. Ну, во-первых, в начале там звучит мотив из четырех нот, который это зашифрованная фамилия Cage. C-A-G-E — это четыре ноты. Как бы такая анаграмма, которую так часто делают в музыке. Кейдж познакомил Гастона с Мортоном Фелдманом. И этот мотив потом возникнет. То есть он, повторяясь, время от времени будет всплывать посреди вот этих вот серебристых звуков, но как бы меняясь. То есть там есть вот этот мотив пермутации, разрушения. И в какой-то момент там три инструмента, да, фортепиано, флейта и перкуссионист, который играет на маримбе, вибрафоне, челесте, колокольчиках, колоколах. Ну, в общем, там такая целая батарея вокруг него звучащих всяких перкуссионных инструментов. В какой-то момент флейта отделяется от этих звучащих четырех нот. И это как такая... И начинает звучать в высоком регистре. И это похоже на такую птицу, которая оплакивает, которая свистит над руинами. То есть над руинами, там, не знаю, руинами их дружбы, например. Да? Дальше вы можете сами насочинять большое количество разного рода трактовок. Но в музыке это зашито, то есть там есть вот это ощущение как бы распада, которому она посвящена. Да? Кроме того, начало этого сочинения тоже очень характерно. Там три инструмента, которые играют одни и те же ноты, но у каждого свой ритмический, у каждого свой метр. То есть они играют с разной скоростью. И если посмотреть на ноты, то кажется, что они должны играть ровно. Там они находятся друг под другом. Там просто три... О, Митя! Я попросил Дмитрия Власика, который, собственно, и этим перкуссионистом и является, рассказать немножко про то, собственно, как это все звучит и как это все устроено. Но я напоследок, перед тем, как дать Мите слово, напоследок я скажу. Скажу я, что Фелдмана один из его учеников спросил про форму этого сочинения, и тот сказал, что было так, он сочинил 2 часа музыки, и потом уехал на какие-то летние семинары, на какие-то занятия. В общем, он вот эти 2 часа отложил, вернулся к ним осенью. И вернувшись, посмотрев на эту партитуру, спросил себя, вот если бы я прожил жизнь, прожил бы я ее заново так же, как я ее прожил? И, ну, конечно, сказал себе, что нет. И вторые 2 часа — это как бы первые 2 часа, но записанные снова по памяти. Это вот как раз к вопросу о памяти. То есть это такая пермутация, да, он вспоминает первые 2 часа этого сочинения. Вот. Ты знал об этом? Расскажи, пожалуйста.
На самом деле, понятно, что очень много разных информаций, и идеи по поводу разных информаций, которые возникают у интерпретаторов этих информаций, в частности, у Лёши, например, про птицу там, и так далее.
Это, кстати, не моя, это я вычитал, это его ученик написал вот такую вот телегу длинную.
Да, да. Я знаю, что слышал такой вариант, что Мортон Николаевич никогда не перелистывал обратно страницы, то есть он писал, партитурку загонял, а рукописная, она не набранная, она в данном случае, как и многие его, рукописная. То есть он долго думал, там, как Шостакович, допустим, потом начинал писать, и если ему требовалось, допустим, он на первой страничке, там у него птички полетали, а на 12-й страничке, где-нибудь на 40-й минуте сочинения, ему потребовалось вернуть этот материал, он как бы не рылся туда-обратно, а действительно работал с собственной памятью, вспоминал, что там было. Вот, и поэтому действительно много, действительно материал практически никогда не повторяется в ноль. Вот, и в этом смысле это, конечно, совсем не Райх. Касательно 2,5 сочинения, может быть, я не знаю. Эту форму, которая, на мой взгляд, тем не менее там присутствует, ну какая-то форма, что там, просто мы говорим, что она есть, и она начинает быть. А там я воспринимаю сочинение как похоже на коврик, какие-то эпизоды, которые там, ну, если внимательно слушать, да даже если не очень внимательно, там явно есть арочки, материал, там, то есть туда-сюда-сюда, один за другим, потом появление какой-то эпизод, какой-то очень интенсивный вдруг возникает, потом И это в том числе и работа с исполнителями, с исполнительским вниманием. Исполнитель не может вообще отключиться ни разу. То есть это слушать можно по-разному. Слушать можно засыпать, просыпаться, там слушать внимательно, сейчас я все пойму, или я ничего не понимаю, или, о боже, как это прекрасно, действительно подойдет для рыбок в аквариуме. Вот. А играть, конечно, так невозможно. Играть, в отличие от некоторых других вещей этого композитора, здесь все довольно четко выстроено по вертикали, потому что есть, например, для того же состава «Сбитая симметрия», там просто как начинают исполнители, у них есть одна общая тактовая черта, она в начале. Первая. Ноль у них общий. А дальше они просто плывут, как три карасика, как бы каждый в своем вольере, и доплывают в конце концов, ну как-то вот через полтора часа примерно, не четыре. Здесь очень много, здесь есть очень разные эпизоды. Есть когда расходятся, когда сходятся. Вот то, о чем говорил Леша в начале. Допустим, есть блок из четырех тактов, который, соответственно, он един для всех трех исполнителей, но для каждого поделен по-разному. То есть для кого-то.
То есть с разной скоростью играете.
Для другого Но время это занимает одинаковое. Ну, фактически, то есть по длительностям, допустим, для каждого исполнителя этот блок равен там 18 четвертям. Но каждый из исполнителей совершенно в разном может оказаться мире, потому что особенно когда речь идет, допустим, про третий час исполнения, когда уже, ну, уже как бы, уже ты как в бурю летишь на своем Боинге, уже как бы ничего не видно, у тебя только как бы есть прибор со стрелочкой и как бы диспетчер, который тебе говорит правее, левее, левее, правее, и ты еще считаешь, но реально уже в какой-то момент может, и такое случалось с нами, может пропасть возможности как бы ухватить, вот услышать себя в этом, в этой ткани, вот этот ковер себе, вот, и положить туда вот эту нотку, куда вот, ой, как хорошо у меня это вышло. В какой-то момент такая возможность действовать так, она исчезает. Вот это интересно, потому что, ну, исполнитель, мы привыкли в 19 веке, мы привыкли, что исполнитель, он как бы субъект исполнителя, он как бы, это основа музыкальной интерпретации сочинения. А здесь исполнитель поставлен в такие условия, что с одной стороны действительно есть музыка, она очень, как я бы сказал, что она имеет романтическое звучание, но это всего лишь звучание. Процессы, которые происходят с исполнителями и, на самом деле, в какой-то степени и со слушателями, они очень далеки от этого контекста романтического. Они реально включают в себя и выключение, вот я так скажу, выключение исполнителя как субъекта в какой-то момент. То есть когда уже ресурса не хватает на то, чтобы как-то вот частичку души поместить в этот соль диез. Ну, когда ресурс есть, соль диез очень красиво. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Так, три часа прошло, как бы расслабились. Фортепианное соло сейчас. О боже, следующая страница. Так, поехали. Ну да, это очень... И понятно дело, что в этом смысле Мортона Фелдмана интересовала не только там протяженность. Как, кстати говоря, ковровая протяженность — это, конечно, восточный след. Он, говорят, имел очень плохой характер. Среди баек, например, есть типа «Джон!» Я знаю такую, мою любимую. «Джон подходит к окну». Типа Джон и Мортон. Подходит к окну. «Что это за ублюдок идет там, переходит нашу улицу?» Оказалось, Джексон Поллок. Какие-то такие.
Нет, это один, на самом
какие-то
деле...
Какие-то такие, я знаешь, тоже из памяти.
Да, эта история была про то, что ему говорили, типа, «Вы не думайте про человека с улицы». Он выглядывает, типа, а там Поллок в этот момент стоит. И для него это было как подтверждение.
На всех ругался постоянно, всем говорил, да ну ваши это таблы эти, все эти, как бы, Райх там, все твоя африканская, о боже мой, живи себе в Нью-Йорке, честное слово. Но тем не менее, конечно, протяженность, она, ну, на мой взгляд, это, в этом есть большое влияние, собственно, тех друзей, которые его окружали, несмотря на то, что он как бы пытался. Что еще я могу сказать?
Я хочу спросить.
Да.
Ну, во-первых, я хотел сказать, что это действительно, то есть мое представление о том, что эта вещь очень сложная для исполнения, то есть мы 4 часа наблюдаем фактически за такими канатоходцами, которые там всегда слышно, если ты лажанешь, наверное, да? Не всегда.
Да, да. Ну, никто никогда не лажает, поэтому чего-то.
Вот я хотел спросить, как сильно отличаются. Вы в несколько раз ее уже играли?
Трижды. Правильно? Я не слышал про четвертое исполнение. Мы играли в этой стране трижды.
Как сильно отличаются исполнения друг от друга? То есть твои ощущения внутри?
Однажды мы играли два дня подряд. Первый день начали в 5, закончили там во сколько-то. И второй день это было здорово. Мы когда начали играть, возникло ощущение, что это не то, что продолжается вторые сутки, а что это просто всегда продолжалось и будет продолжаться всегда. И у этого есть довольно болезненное, как бы ты такой, боже, оно играть, ну как бы, и, ну, сыграли. Но, конечно, это, ну, как и каждые 4 часа, там, или 4, как, не, собственно, не очень такое большое время, ну, 4 часа. Да, зависит от того, конечно, как к этому подойти. Как и каждые 4 часа, они, любые 4 часа отличаются от других 4 часов спектакля Дмитрия Лукастелло, в котором ничего не происходит. Вот. Не шуршите. Это всех очень сильно отвлекает. Отключайтесь, включайтесь.
Вы должны слушать.
Наблюдайте за... Очень интересно наблюдать за... Ну, за выносимыми, невыносимыми, за замечательными, не столь замечательными, ужасными чувствами, которые вызывает этот процесс. Он и музыкальный, и не только музыкальный. Он еще, этот процесс, на мой взгляд, включает много, может, и размышления о том, действительно, просто Алексей так говорит, зачем это надо? Ну, потому что там все 25. А на самом деле непонятно, зачем это надо. Зачем вот это вот надо все, не очень ясно. Вот мне сейчас, я трижды играл эту пьесу, и это не единственная пьеса Фелдмана, которую я играл. Играл другие, и я не знаю, зачем это надо. Ну, вот, размышляя об этом, можно тоже развлекаться. Я имею в виду, что ситуация предоставляет возможность побывать в таких зонах вопроса, скажем так. И в этом смысле
ты не
себе...
можешь уйти, а слушатель-то запросто, поэтому...
Да и я могу идти, каждый может уйти. Я столько раз входил, ну, правда, не на Фелдмане, но как бы все может произойти. И замечательно. На Дойникове. Играл однажды я сочинение Дойникова и ушел. Бросил палки, выругался и ушел. Такое бывало. А причем он мой приятель, ну, минималистическое сочинение, для меня написанное. На дне рождения Марка Ильича Пекарского я его играл. Ну, как бы, может, поэтому, как бы, не знаю. Ну, надеюсь, что такого не случится, конечно. Мы гонорары получены уже.
Ну, в общем...
Чем раньше начнем, друзья, тем раньше кончим.
Да, это мудро. На самом деле, прислушивайтесь к себе действительно тоже, потому что эта вещь, в частности, и про это. То есть вот вы будете 4 часа
сидеть. Это очень, да, простите, я повторяюсь, опять перебиваю. Прям вот внимание — это главное слово. Внимание, напряженное, отключаемое.
Сейчас собьешь весь пафос окончательно. Людям 4 часа тебя слушать.
Да нет, ну да. Нет. Очень просто интересно, может быть, может не быть, а может быть, да. Я очень, это сочинение очень люблю, да. До свидания.
Спасибо.